Англиотиана представляет собой загадку. Почти нету текстов, которые были бы написаны при помощи такого бедного словаря, как Евангелие от Иоанна. Там всего лишь 1000 слов употребляется. Там почти нет прилагательных. Там почти нет придаточных предложений. Казалось бы, все очень просто и написано действительно на языке рыбака. И вместе с тем огромная глубина, невероятные силы образы и настоящее высокое богословие. В этом смысле Евангелие от Иоанна, конечно, один из самых глубоких, если не самый глубокий текст в истории христианства.
Сказали богословие. Все-таки, относясь к каноническим Евангелиям как... Ну, традиция есть отношение почти как к документу, как к свидетельству, как к беспристрастному описанию ряда событий, которые привели к возникновению того, что сегодня называется христианством. Вы говорите об Евангелии от Иоанна как о богословии, как уже о некой идеологии, как о некой интерпретации.
Конечно же, не идеологии. Закономерный вопрос и очень правильно поставлен, но ведь евангелист Иоанна восточная традиция так и называет Иоанном богословом. И поэтому применительно к Евангелию от Иоанна можно употреблять слово «богословие», имея в виду как раз ту документальную точность, о которой только что сказали вы.
Угу.
Евангелие от Иоанна очень странный текст в том смысле, что он действительно построен по принципу «свет во тьме светит». Евангелист выхватывает из тьмы какие-то эпизоды, слова, какие-то события. И мы видим каждое из этих событий на фоне темноты всего остального. Можно представить себе Евангелие от Иоанна как коридор, в котором очень темно. Человек идет по нему со свечой, и свечой освещает то один, то другой фрагмент. Например, в 6 главе есть замечательное место, где евангелист изображает нам, как Иисус идет вдоль берега Галилейского моря. При свете луны его видят ученики. И вот это явление еще не распятого Иисуса, как бы уже воскресшим, мне кажется, что в этом плане все Евангелие от Иоанна построено именно так.
Если представлять себе при бедности словаря, сознательной бедности, если представлять себе автора этого Евангелия как поэта, а чем он пользуется? Ведь при такой, да, бедной лексике, казалось бы, должно быть найдено определенное количество приемов, в том числе и поэтических, которые позволили бы добиться того эффекта, о котором вы говорите.
Евангелист с трудом пользуется греческим языком. Даже если местами это перевод с арамейского, то все равно здесь передается удивительная бедность языка. С большим трудом евангелист подбирает слова, с большим трудом евангелист создает из этих слов предложения. И на фоне этого рассказ оказывается до предела откровенным, до предела документальным, информационным. Каждое слово, оно действует особым образом. Вот если обратиться к самому концу Евангелия от Иоанна и взять сцену явления воскресшего Марии Магдалине. Наверное, ее все знают по картине Александра Иванова. Иисус воскресший говорит Марии: «Мемуапту». Это значит: «Не хватай меня руками, не трогай меня, не впивайся в меня руками». Это совсем не то, что русское «не прикасайся ко мне». Это гораздо более жестко сказано. И тут встает, наверное, очень важный вопрос. Бога невозможно схватить руками, понять разумом. Очень хорошо говорил об этом Эрих Фромм. У мистиков, говорит он, нет нужды в знании. Оно полностью отвергается, знание о Боге. И его замещает живое переживание чувства Бога. Чувство, для которого, когда оно есть, уже нет необходимости. И даже места нет для всего рационального. И вот это чувство Бога, оно удивительным образом пронизывает все Евангелие от Иоанна. За Бога нельзя схватиться руками. Его можно только почувствовать, к нему можно только едва прикоснуться. Помните, как у Микеланджело в Сикстинской капелле? Бог протягивает руку к Адаму, и Адам протягивает руку к Богу. Их пальцы не соприкасаются, но до предела приближены друг к другу. Вот это вот и есть чувство Бога, которое уже, наверное, многие тысячи лет переживает и никак не может понять, что это такое человечество.
История канонизации этого Евангелия, то есть как оно было отнесено в разряд канонических, каково отношение к нему, менялось ли это отношение на протяжении существования христианства, была ли иерархия среди евангелистов и этих текстов, и как она изменялась?
Вы очень хорошо употребили в начале нашего разговора слово «идеология». Так вот, Евангелие от Иоанна, оно отнесено было к каноническим именно по той причине, что в нем, как и в Евангелии от Матфея, как и в Евангелии от Луки или от Марка, нет идеологии. Потому что все остальные так называемые апокрифические Евангелия, которые, в общем, тоже хорошо известны, их пронизывает всегда какая-то одна идеологема. Каждая из этих Евангелий, либо гностическая идеологема, либо идея отстаивания того, что Иисуса распяли плохие иудеи, а хорошие римляне в него поверили, или что-то другое. А вот в четырех Евангелиях, которые входят в Новый Завет и составляют его основную часть, там нету идеологии. И, наверное, именно поэтому путем какого-то естественного, если так можно выразиться, отбора Евангелия от Иоанна уже в начале второго века стало каноническим.
Но отношение к нему на протяжении изучения богословия, возникновения идеологии, в том числе и церковной, менялось?
Ну, вы знаете, ведь канонические евангельские тексты, тексты Ветхого Завета, тексты апостольских посланий, они как были приняты церковью, так они и сохраняли свое значение текста, о котором не спорят, в течение всех двух тысячелетий христианства. С другой стороны, конечно, богословы, философы, историки, они в каждую эпоху к каждому из этих канонизированных текстов относятся по-разному. И бывали такие эпохи, когда Евангелие от Иоанна оказывалось на обочине христианства, потому что люди меньше всего писали, меньше всего думали об Иоанне, именно потому что он очень непрост. «Свет во тьме светит» – это действительно ключевая фраза Евангелия от Иоанна. Вообще, наверное, можно сказать, что здесь в Евангелии от Иоанна есть четыре ключевых слова. Это «путь, истина и жизнь», как говорит Иисус сам о себе. «Я есмь путь, истина и жизнь». И четвертое слово – «свет». Может быть, не случайно поэтому Данте в своем трактате «Пир», когда он цитирует это место из Евангелия, вместо латинского «via veritas et vita» – «путь, истина и жизнь», он говорит «via verita e luce» – «путь, истина и свет», потому что свет, он пронизывает все это Евангелие от начала до конца.
Но идеология Христа, идеология христианства во всех этих Евангелиях есть, иначе они не были бы благой вестью, вот тем самым документом, да, главной божественной книгой в Новом Завете.
Ну, я думаю, наверное, в этом и сила христианства, что в его основных документах нету идеологии. И более того, Евангелие на самом-то деле это именно весть, как помните, у Владимира Соловьева говорится о том, что Антихрист каждому из исповеданий в христианстве предлагает что-то свое. Православным, которым дороги древние обряды, он обещает создать музей христианских древностей. Католикам, которым дорога иерархия, он предлагает жесткую иерархическую структуру. А протестантам, которые занимаются изучением Писания, создать институт, в котором будет Писание изучаться самыми различными новейшими методами. А вместе с тем, ни то, ни другое, ни третье, как оказывается, не работает. В христианстве нам дорого не что-то, а кто-то. Сам Иисус. Не кто-то, а что-то. И истина – это тоже не что-то, а кто-то. Иисус, который стоит перед Пилатом. Я имею в виду знаменитый вопрос Пилата, а что есть истина? Спрашивает римлянин, культурный, глубокий, мыслящий, очень похожий на многих из наших современников. А что есть истина? Иисус словами на этот вопрос не отвечает, но мы-то знаем, что истина не что, а кто. Он сам. И об этом очень хорошо писал и Владимир Соловьев, и Бердяев.
Вы можете вспомнить свой первый опыт обращения к Евангелию? И выделили вы тогда, при первом чтении, Евангелие от Иоанна от остальных Евангелий?
Да, я могу вспомнить свой первый опыт, и он мне очень дорог. Угу. Потому что в детстве меня довольно часто водили в церкви, вообще я был таким церковным ребенком, а потом, естественно, как-то это все ушло на второй план, или вообще исчезло из жизни. А когда мне было 15 лет, я обнаружил старое Евангелие на дачном чердаке и начал его читать. И у меня как-то не возникало ассоциации между Евангелием и сегодняшней церковью, между Евангелием и сегодняшним благочестием. Я просто читал Евангелие, я не мог жить без этого человека, которого зовут Иисус из Назарета. А уже потом отец Александр Мени мне объяснил, что его, Иисуса, можно встретить в церкви. И тут, на этом этапе, Евангелие от Иоанна, конечно, было очень важно. Потому что у синоптиков, у Матфея, Марка и Луки, Иисус, как правило, говорит сразу с очень большим числом людей. Его слушает толпа, его слушает народ. А в Евангелии от Иоанна один за другим следуют разговоры наедине. Разговоры с глазу на глаз. В первой главе это Иисус с Нафанаилом, в третьей главе это Иисус с Никодимом. Ночная беседа, во время которой присутствуют они двое, только нет свидетелей. А дальше это разговор с самарянкой. А в конце Евангелия это сначала его последняя прощальная беседа с немногими учениками, та прощальная беседа, которую, конечно же, изобразил Николай Николаевич Берг на своей картине. Это не «Тайная вечеря», это ее продолжение, прощальная беседа на этой удивительной картине, которую сейчас мы с вами видим перед глазами. А дальше это разговор Иисуса воскресшего сначала с Магдалиной, а потом с Петром. Это все цикл разговоров с глазу на глаз. И каждого из нас, христиан, разговор с Иисусом с глазу на глаз – начинается, конечно, с Евангелия от Иоанна.
Евангелие от Иоанна, он все-таки другой, чем у синоптиков?
Евангелисты, все четверо, очень не похожи друг на друга. Они все очень разные. А Иисус у них один. И в этом действительно заключается какая-то особенная тайна Евангелия.
Но мне представляется, что близость автора не к повествуемым событиям, а та самая духовная близость к Иисусу, которая появится неизмеримо позже, даже не в учениках, а дальше, когда вера станет условной, а не безусловной. Потому что им-то было просто. Они видели, они говорили, они... во что там верить? Вот он был, вот его распяли, вот он воскрес. Это непосредственный опыт. Их вера не так глубока, в чем, кстати, Иисус их несколько раз упрекал. Та безусловная вера, которая придет на смену ей.
Да, блаженный не видевший, но веровавший.
Да. Так вот, есть ощущение, что Евангелие от Иоанна – это Евангелие... Ну, как бы, если бы вот не было никаких исторических данных о том, когда оно написано, я бы полагал, что это вообще 5, 6, 7 век по интенсивности.
А я бы предполагал, что это не 5, не 6, а что это начало 21 века.
Или
что
так.
Оно написано вчера, или даже сегодня утром.
Или
вот
так.
Я бы сказал так. И это действительно так. Но на это обратил внимание еще Ориген, который сказал, что Евангелие от Иоанна не поймешь, если не будешь стоять у его креста, как стояла Мария, и не будешь... сидеть рядом с ним, прижавшись к нему на Тайной вечере, как это было с самим Иоанном Богословом, о чем и рассказывает Евангелие от Иоанна. Его иначе нельзя понять.
Авторство, в том самом понимании, о котором вы сказали, что это могло быть написано вчера или будет написано завтра, авторство как некий концептуальный подход к образу, как не свидетельство, а все-таки созидание, сотворчество. Да? На мой взгляд, в Евангелии от Иоанна это то, что отличает его от всех остальных Евангелий. Я больше, наверное, внимания уделяю создателю образа Иисуса, чем самому Иисусу. Тем более, что Господь так распорядился, или составители, да, все-таки Евангелию от Иоанна предшествует, как правило, да, три остальных Евангелия. То есть я уже знаю историю, я знаком с этим человеком, я знаю, грубо говоря, сюжет. И здесь для меня на первый, вот просто отделяется от фона, не фигура Иисуса, а фигура Иоанна. Я начинаю задумываться об авторстве, что не происходит в первых трех
Евангелиях. Я все-таки думаю, что не совсем так. И тот, кого вы называете автор, на самом деле, это каждый из нас. Потому что каждый из нас на Иисуса смотрит благодаря этому удивительному тексту глазами его ученика. Каждый из нас уже по-настоящему становится учеником Иисуса, читая Евангелие от Иоанна. Пока мы читали первые три синоптические Евангелия, мы слушали его, мы знакомились с тем, как он говорит, что он говорит, в каких условиях и так далее. Мы знакомились с фактами. А вот теперь, когда открыто у нас перед глазами Евангелие от Иоанна, мы начинаем знакомиться с Иисусом с глазу на глаз.
А каким образом последовательно связаны между собой Евангелие и Откровение? Евангелие и остальной текст, оно выражает.
На самом деле, конечно, послания апостолов, они появились раньше Евангелий. И даже первые христиане из числа ученых, кто описывает богослужение, так и говорят. Во время литургии сначала читаются послания апостолов, а потом возвещается Евангелие, которое, возможно, первые десятилетия сохранялось не на бумаге, не на пергамене, там, или папирусе, а бумаги тогда не было, а в сердце каждого христианина, и в особенности в сердце того, кто был пресвитером или епископом. А вот потом Евангелие уже окончательно становится записанным текстом.
Поэтика Евангелия от Иоанна и Откровения. А какой путь был проделан здесь? Какая дистанция лежит между ними? Я имею в виду дистанцию внутреннего развития. Развитие веры, ностальгии по Иисусу.
Очень трудно говорить об Откровении. Не случайно это единственная из книг Нового Завета, которая не читается, согласно канону Восточной Церкви, во время богослужения православии.
Угу.
Откровение – это тоже, как и Евангелие от Иоанна, серия картин каких-то. Серия очень ярких и очень непонятных образов, но вы блестяще сказали о том, что в Откровении чувствуется тоска по Иисусу, жажда его увидеть, жажда быть рядом с ним, которая на этом этапе еще не утоляется. Наверное, надо было пережить. В одном из псалмов говорится, как стремится олень в пустыне на источнике вод, так и рвется моя душа к тебе, Боже.
В апокрифических Евангелиях, по крайней мере в тех фрагментах, которые мне удавалось читать в переводах, разумеется, на русский язык, если не говорить об идеологии авторов, представляющих так или иначе ту или другую общину, пользовавшую именно это Евангелие, все-таки, а есть более древние фрагменты, есть фрагменты на арамейском языке, да, есть...
Нет, не на арамейском, есть фрагменты на коптском языке, и есть греческий и латинский.
Но есть иудео-христианское, которое датируется, по-моему, так же, как и Евангелие от Матфея. Могу путать сейчас, потому что довольно давно этим вопросом интересовался. Но так или иначе, неужели идеологическая выдержанность, то есть отсутствие идеологии, был единственным критерием при отборе четырех канонических Евангелий? Потому что ведь есть и яркие образы, есть неповторяемые у синоптиков и у Иоанна изречения Иисуса. Есть эпизоды целые, да, его проповеди и жизни, которые, ну, не включены в канонические Евангелия.
Мы на самом деле не знаем сегодня, что было критерием при отборе четырех канонических Евангелий. Но если обратиться к истории, то оказывается, что в Египте, в раскаленном песке Оксиринха и других египетских городов, больше всего найдено фрагментов именно этих четырех Евангелий. От Матфея, Марка, Луки и Иоанна. И древнейшим из папирусных фрагментов с евангельским текстом является фрагмент, датируемый примерно 110-м годом, это Евангелие от Иоанна.
Удивительный факт, но мы говорили здесь вот с кумранологами, и по сути дела, те тексты Кумрана, которые представляют собой псалмы и гимны, дошедшие до нас, и по легенде, созданные с создателями этой общины, по стилю изложения, по поэтике, семантике, образному ряду, очень напоминают апокалипсис или откровение Иоанна Богослова. То есть возникает ощущение, что это некий литературный стиль определенного времени, определенной группы людей.
Да, вот скорее группа людей, скорее это голос определенной среды.
Угу.
Людей, которые действительно очень остро переживали тоску по Богу. Я абсолютно в этом уверен.
Вот тут я возвращаюсь к своему вопросу, простите за термин, о популярности Евангелия от Иоанна в разные эпохи. Как по-вашему, что является основным критерием обращения именно к этому тексту в социальных, исторических, может быть, внутрицерковных, да, положениях в то или иное время? Потому что я знаю, например, что вот замечательный Серебряный век российской словесности, в том числе и поэзии, Евангелие от Иоанна как раз цитировалось чаще всего, чаще всех остальных, потому что, видимо, поэты, включая и Блока, и Кадасевича, и Гумилева, очень остро чувствовали поэтическое родство между создателем Евангелия от Иоанна и самим собой. И я интуитивно чувствую, что это за время. Это время тоски по Богу, так или иначе. Тоски от разрушающегося мира, от стремления куда-то. Вот какие еще были периоды в жизни человечества, да, острого обращения к Евангелию от Иоанна, и как обстоит с этим дело сейчас? Люди, которые приходят, неофиты, которые приходят в церковь сегодня, у них какая иерархия отношения к этим четырем Евангелиям?
Да, конечно, тоски по Богу, знаком, выражением тоски по Богу, почти всегда является обращение к этому Евангелию разговоров с глазу на глаз. Сегодня какое Евангелие читают первым? Какое из Евангелий дает максимум читателю? Максимум чего-то нового, важного, духовно значимого и так далее. Митрополит Антоний Суржский, который живет в Лондоне, он рассказывает всегда, что сам начал читать Евангелие с Евангелия от Марка. По очень простой причине. Потому что он увидел, что оно самое короткое. И поэтому ему, 14-летнему мальчишке, было проще освоить этот самый короткий текст. Для того, чтобы понять, а что это такое Новый Завет, а что это такое вообще христианство и кто такой Христос. Правда, тут, говорит митрополит Антоний, я и попался. Потому что это Евангелие было написано для таких же римских балбесов 14-15 лет, которым был тогда я. Так что понятно. Я думаю, что сегодня человек начинает чтение Евангелия с Евангелия от Марка. Оно в этом смысле действительно самое простое. Но человек, который думает, он неминуемо придет к Евангелию разговоров с Иисусом наедине. Потому что эти разговоры очень нужны всегда. И не случайно поэтому Данте больше всего цитировал Евангелие от Иоанна и больше всего его любил.
Начинаем с Евангелия для римских балбесов и заканчиваем все равно Евангелием от Иоанна.
И потом все четыре Евангелия начинают жить в нашем сердце вместе. Потому что такие непохожие друг на друга евангелисты. Матфей, который хорошо знает Ветхий Завет, который постоянно цитирует пророков и другие библейские книги, это создает одну картину. Совершенно другую картину создает этот динамичный Марк, у которого в глаза бросаются вещи какие-то, чисто зрительные образы. Марк всегда не просто говорит «Иисус сидел», а сидел на корме у возглавия на лодке, когда они плыли по Галилейскому морю. И осел был не просто привязан, тот осел, на котором потом Иисус въедет в Иерусалим, а был привязан в переулке у дверей дома и так далее. Вот эти образы яркие, зрительные, их хватает прежде всего Евангелие от Марка. Евангелие от Луки – это настоящая история, написанная хорошим языком эллинистического историка. Это всегда подчеркивал Эдвард Майер, один из самых больших историков античности в начале 20 века. А, кстати говоря, поленовская картина. Иисус и грешница, когда приводят к нему с целью его искусить женщину, схваченную во время свидания с любовником, и спрашивают, что с ней делать. Моисей велел таких побивать камнями. Она, с точки зрения поэтики своей, это часть Евангелия, этот фрагмент, начало 8 главы, вообще-то очень похожа на Луку. И очень многие исследователи относят этот фрагмент к каким-то добавлениям к Евангелию от Луки. А сохранилось для нас оно внутри Евангелия от Иоанна. Что делать с такими? Моисей велел побивать камнями. А Иисус говорит, а кто первый бросит в нее камень? Брось начни, возьми на себя ответственность. И все расходятся один за другим, остаются вдвоем, Иисус и эта женщина. Никто тебя не осудил, говорит Иисус, где они, твои обвинители? И я не осуждаю тебя, иди и больше не греши. Иди дальше к своей жизни, говорит Иисус всякой грешнице и всякому грешнику, и не греши больше. Я пришел не судить, а миловать. Я пришел не судить, а спасать. Я пришел протянуть руку помощи, а не произнести над тобой грозный суд.
Проблема перевода вообще очень важна в библеистике и в Новом Завете тоже. Мне почему-то кажется, что проблема перевода Евангелия от Иоанна стоит наиболее остро.
Я думаю так, что из них нельзя указать на лучший перевод. Но если вы не знаете греческого языка, то сравнивая 5, 10, 12 переводов один с другим, вы, наконец, услышите подлинный голос Иоанна. Это единственное, что можно посоветовать тому, кто хочет прочитать Евангелие настоящее, но при этом греческого не знает. Но какой из этих 10 или 12 переводов лучший, я сказать не могу. Они все один дополняют другой.
Мы сейчас прервемся, а потом продолжим.
Очень важно, наверное, чтобы мы отправились в путь за Иисусом сами. Чтобы мы научились читать Евангелие сами. Мне кажется, что это главное и для христианина, и для нехристианина. Потому что вспомню снова о Ганди, который, конечно же, был индуистом, но при этом очень дорожил тем, что с ранних лет знал и любил Евангелие. В начале 20 века жил такой человек, епископ Серафим Звездинский. Он сравнивал чтение Евангелия и сравнивал литургию, богослужение, во время которого мы переживаем тайную вечерю, с телефонной трубкой. Он говорил, это возможность чтения Евангелия или служения литургии. Это возможность поговорить с Иисусом по телефону. Я думаю, что это очень хороший образ, потому что действительно Евангелие, чтение Евангелия, особенно Евангелие от Иоанна, дает нам возможность этой личной, этой уникальной, этой неповторимой встречи, которая у каждого своя, которая всякий раз новая. Евангелие – это такой удивительный текст, который каждый из нас всякий раз читает впервые в истории. Каждый из читателей Евангелия – это первый читатель, это первопроходец. Вот чтобы в нас жило очень это чувство, это, наверное, очень важно.
Все-таки как же уйти от 2000 лет истории накопления незнаний, конечно же, но толкований и мнений? Как избавиться от авторитета поколений и поколений, которые до тебя читали Евангелие? Среди них были очень просветленные, умные, осененные благодатью люди. Были люди просто практического и научного ума. Как сделать так, чтобы это... чтение оказывало все-таки вот то самое непосредственное влияние, о котором вы говорите.
Да, уйти от этого опыта не всегда удается, потому что это действительно опыт очень ярких и зачастую очень светлых людей. Но, наверное, если мы будем слово за слово, фразу за фразой, внимательнейшим образом читать Евангелие, как бы разжевывая ее, его текст, как разжевывают пищу, это святоотеческое сравнение, это не я придумал, то тогда мы окажемся таким читателем, который усваивает этот текст впервые, открывает этот текст не только для себя, но и для истории впервые. И, скажем, среди толкований на Евангелие от Иоанна есть довольно новая работа французского исследователя, ученого и священника отца Ксавье Леон Дюфура, которая помогает именно понять, разобрать каждое слово в Евангелии, шаг за шагом, стих за стихом. И вот такие комментарии, они сегодня, конечно же, важнее всего, потому что они не дополняют текст, но помогают проникнуть в суть, проникнуть в нутро этого текста.